Театр Абуки представляет.
Алистер Маклин. Золотое рандеву. Глава первая. Вторник, полдень, 17:00. Рубашка моя только по названию оставалась рубашкой. На самом деле она давно превратилась в липкую, бесформенную, пропитанную потом тряпку. Ноги жгла раскаленная сталь палубы. Распухающую голову все сильнее сжимал кожаный обруч белой фуражки, неуклонно приближающийся к своей мрачной цели — содрать с меня скальп. Глаза слепил голубой блеск солнечных лучей, отраженных металлом, водой и выбеленными зданиями порта. Мучила нестерпимая жажда. Я чувствовал себя до предела несчастным. Несчастным был я. Несчастным был экипаж. Несчастными были пассажиры. Несчастным был и капитан Буллин, и это последнее обстоятельство делало меня несчастным вдвойне, ибо, когда обстоятельства восставали против капитана Буллина, он неизменно перекладывал бремя их тягот на плечи своего старшего помощника. И его старшим помощником был я. Склонившись над поручнями, я прислушивался к скрипу тросов и следил, как грузовая стрела с трудом поднимает с причала тяжеленные контейнеры, когда кто-то коснулся моей руки. «Опять капитана принесло», — подумал было я, но потом осознал, что хотя у капитана Буллина и хватало причуд, употребление духов «Шанель номер 5» в их число не входило. Скорее, это мисс Беррисфорд. Так оно и оказалось. Аромат духов, изящное белое шелковое платье и та лукавая, чуть завлекающая улыбка, которая сводила с ума почти всех офицеров корабля, на меня лишь раздражала. У меня есть свои слабости, однако высокие, холодные, утонченные и язвительные светские молодые дамы к ним не относятся.
«Добрый день, мистер старший помощник», — приветливо пропела она. У нее был нежный, мелодичный голос, приобретавший едва уловимый оттенок превосходства или, скорее, снисходительности при беседе с особами низшего ранга, вроде меня. «А мы удивлялись, куда вы пропали? Ведь аперитив вы обычно не пропускаете».
«Действительно, виноват, мисс Беррисфорд». То, что она сказала, было лишь отчасти верно. Она не могла знать, что к аперитиву с пассажирами я регулярно выхожу не по своей воле. Инструкции компании гласили, что развлечение пассажиров входит в обязанности офицеров точно так же, как и управление кораблем. А поскольку капитан Буллин ненавидел всех своих пассажиров лютой ненавистью, развлечение это легло опять-таки на мои плечи. Я кивнул на огромный контейнер, зависший над люком пятого трюма. Затем на ряд, выстроившийся на причале. «Боюсь, что не смогу оторваться. Часа 4 еще, по меньшей мере». «Сегодня и пообедать-то толком не успел, а вы об аперитиве».
«Оставьте это, мисс Беррисфорд. Сьюзен».
Похоже было, что из моих слов она выслушала лишь самые первые.
«Сколько раз мне надо вас просить?»
«Пока в Нью-Йорк не придем», — чертыхнулся я про себя. Вслух же сказал с улыбкой: «Не надо ставить меня в затруднительное положение. Инструкции требуют, чтобы мы обходились со всеми пассажирами учтиво, почтительно и предупредительно».
«Вы безнадежны», — рассмеялась она.
Такая ничтожная песчинка, как я, не могла пробить сверкающую броню ее самодовольства.
«И без обеда, бедняжка. Мне показалось, что вы какой-то угрюмый здесь стоите.
Она перевела взгляд на матросов, вручную отводивших подвешенный контейнер на предназначенное ему место в трюме.
«Ваши люди тоже что-то не проявляют энтузиазма. Угрюмая компания».
Я мельком взглянул на своих подчиненных. Компания действительно угрюмая.
«Не беспокойтесь, у них будет перерыв на обед. У ребят сплошные неприятности. Там, в трюме, температура за 40. Существует неписанный закон. В тропиках днем команда в трюме не работает. И потом они до сих пор не могут смириться с ущербом. Не забывайте, что не прошло и 3 суток после свирепого обыска, устроенного таможней на Ямайке».
Таможня конфисковала у 40 с лишним членов экипажа 25 тысяч сигарет и свыше 200 бутылок крепких напитков, которые следовало перед заходом в воды Ямайки занести в таможенную подписку корабля.